Я вас категорически приветствую. Привет, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Обо что сегодня?
Ну, о позитивном мы с вами обсуждали злодеев. Сейчас надо...
Есть и приличные люди?
Есть.
Кто же это?
Ну, недавно была дата уже 4 марта 2012 года, если точно помнить этот день. Это день выборов президента России. И это было возвращение Владимира Владимировича Путина после небольшой паузы, которая на самом деле была не пауза, потому что работа премьер-министром, она тяжелая.
Тоже весьма непростая.
Она далеко не простая. Есть там две сложные работы президента и премьер-министра. Вернулся в 2012 году, и сейчас как раз через два года выборы. И тогда как раз, чем интересна эта дата, это за год до этого был изменен срок президентства, вместо четырех увеличить до шести. Для такой страны, как Россия, если кто-нибудь там понимает немножко в географию, не сходит с ума, как либералы, которые тогда кричали, ой, зачем нам как в Америке, там, и так далее, вообще все как в Америке. Надо понимать, что 6 – это срок, который позволяет немного планировать дольше с учетом реализации проектов, да, исходя еще из специфики, потому что здесь долго думают, долго рисуют и так далее. Не, ну, если так пишу, так 6 – это самый оптимальный срок. То есть больше тоже было как-то чересчур, можно обвинить своего...
Максимум 7.
Во все там, да, это, нет, 6 – это оптимально, потому что страна огромная, страна сложная, страна разная. И то, что мало кто понимает, что когда сравнивают Америку и Россию, они забывают, что в целом вся Россия находится, если так смотреть по там меридиану, ниже, чем США. Ну, это выше, чем США.
То есть, широте, да.
Да, американцы
гораздо севернее.
Да, американцы там внизу. Поэтому очень смешно, когда есть это наши либеральные товарищи, они говорят, что вот у нас на все дороги вот такие идут, потому что нас воруют. Не только. Я не говорю, что не воруют. Воруют, конечно, как. Это же традиции нельзя просто взять так и отменить.
Ну, да.
Может, все разрушится, вся система.
Да.
Но реально. Но... Говорить о том, я же сейчас к шестилетке, говорить о том, что у нас все рушится, потому что у нас только воруют, не понимая, что мы находимся в тяжелой, мы все, и вы в частности, дорогие, глубоко уважаемые жители Санкт-Петербурга, гораздо выше, чем США, где климат там почти прекрасный и идеальный. И это отражается на все, не только на дороге. Это другие расчеты, другие СНИПы там в...
Да, все иначе.
В прочей инфраструктуре.
Всегда видно, как по США торнадо пройдет.
Нет, ничего там нет. Они, у них там слез хватит еще там на 10 лет вперед.
Какие-то, да? Щепки и фанера, и дома оказываются все...
Кстати, по поводу фанерных домов...
Так там тепло, и можно в них жить.
Можно жить, почему? Потому что как раз торнадо, землетрясение и так далее, чтобы там дом тебя не убил. В этом есть логика.
Как у японцев, да.
Да, у американцев. Но говорить о том, что... Там гораздо лучше, потому что здесь там что-то не так происходит. Давайте жить как в Америке, где там 4 года. Во-первых, надо понимать, что надо вообще понимать в США и изучать, и что это просто другая страна, которая не имеет отношения к системе управления к России. Поэтому сравнивать это просто грех. Возвращаясь к шестилетке, 6 лет – это там нормальный срок. Там первый, во-первых, объемы и сложности задачи. Я хочу с горечью напомнить твоим глубоко уважаемым зрителям, которых я обожаю, о том, что страна рухнула в 91 году вообще. То есть руины.
Многие
благодаря Pizza Hut и благодаря следующим алкоголикам. Вот руины.
Многие тогда просто еще не родились. Многие активные пользователи интернета.
Они должны понимать, что я просто свидетель. Я был уже, мне было там сколько там, 19-20, когда мне говорили, что здесь все там прекрасно. И мне это еще повезло. Я в Москве учился. Я захожу в мединститут, а там как бы там уже будто торнадо-то и пошла, ну, там прошла американская, я думаю, там торнадо. И очень многие профессора, там учителя, ну, преподаватели, они жили там за, не за 2 копейки, а за полкопейки. И все ждали, ждали, потом появились эти ваучеры, потом окорочка, потом эти там акции.
Спирт рояль.
Конечно, там сколько там людей-то отправилось на тот свет. И много чего. Поэтому надо помнить, когда говорят, что вот там десятилетка либеральная, она там создала основу, основу особо она там не создавала. Никакой. Прям никакой.
Например, основу воровства создала именно она.
Ну, потом еще пришлось там разбираться лет 10.
Да.
С тем, что было. Поэтому, когда срок уже 4 года, только одна передача полномочий, если речь идет о смене вообще руководителя, это занимает некий там, там определенный процесс. Потом руководитель меняется, меняются там все остальные. Ну, так не все-все-все, ну, конечно, потому что государственная машина, она всегда остается. Я к тому, что 6 лет, почему там все спокойно отреагировали, ну, там, вменяемо, а невменяемо, конечно, начали там кричать. Это первая причина. Вторая, что у нас депутаты избираются раз в 5. И когда они как-то разошлись, вот эти вот даты, это больше обеспечило стабильность, чтобы не было никаких спекуляций, подстав и прочих историй. То есть мы живем как-то членораздельно по выборам. Это очень важно. И главное, чтобы они как бы не совпали. Здесь даже не в целях экономии. Например, там, кстати, выборы президента в 2012-м, они стоили, сейчас скажу, где-то в 10 миллиардов. Теми рублями еще. Ну, это большая затрата, это... Поэтому лучше не надо, лучше тратить 10 миллионов раз там в 6 лет, чем раз в 4, если уж так уже.
Даже с точки зрения арифметики.
Так, считать. Что было с третьим сроком, уже в принципе промежуточные итоги можно подводить. То есть весь третий срок, вплоть до 18-го, можно как-то одним словом описать, это там Крым. И это Крым не понимай, как хочешь, потому что в моем понимании Россия сжимается с 17-го года прям меньше, меньше, меньше. И единственное, что сейчас произошло, как раз воссоединяется, возвращается там территория, это как раз при Путине, как раз при этом сроке. То есть можно было остальные там вещи как-то там подзабыть и обсуждать только Крым. Ну, давайте обсудим там Крым. Но это не так. Там как раз вот в третьем сроке произошли события, которые, слава богу, стали уроком для многих. Третий срок – это еще и Болотная, которая, как я уже говорил, она собиралась не совсем как кажется. То есть не проснулись либералы с националистами, с гомосексуалистами,
и коммунистами,
с коммунистами и прочими, и пошли деревья расшатывать нам на Болотное. Это далеко не так. Многие пошли искренне, реально, потому что это нормально, когда человек выходит и говорит, что у меня, вот я там против того, мне кажется, что какие-то там голоса кто-то украл, там, я не там, мне не доверяют там системы, там, как, ну, избирательные и так далее, мне не нравится там Чуров, Муров и так далее. Это все, все, все было логично, но там огромная часть вот это тусовки, потому что это была тусовка, там в шубах приезжали, водители подъезжали.
Норковая революция. Революция норковых.
Да, норковая, да. А она собиралась не просто так, она собиралась по звонку еще, а давайте вы, интеллигенция, туда. муж пойдет на федеральный канал говорить, как у нас все хорошо, а жена пойдет...
говорить, как все плохо.
Да, и там мы хотим там чего-то еще. Там любимый пойдет работать в мэрию, а любимая пойдет выступать там перед публикой, которая там ее там посылала на три буквы прям сразу. Это я, Собчак, кстати. Она только взяла микрофон, ей сразу, да. И... кстати, это было плохо, потому что я к ней отношусь крайне негативно, но решение выступить перед такой массовкой, где непонятно, кто есть кто, ну, это было крайне рискованно, не, ну, это ненормально.
Ну, репутацию себе она создает сама, поэтому
да, обвинять кого-то. Конечно, она даже дело не в репутации с точки зрения безопасности, когда ты не знаешь, кто, когда ты знаешь, кто ты, откуда ты, чья ты, и выступаешь перед тобой, сидят агрессивные молодые люди, там, кстати, кто-то из них сейчас в зоне АТО, там, стреляет по русским. Ну, это так уже, это так, к слову. Так что вот третий срок вот был вот именно, он начинался с этой тусовкой, то есть потом инаугурация, и все думали, что сейчас гайки начнут там вот так вот крутить, вот так вот сейчас все там а процесс пошел обратный. То есть страшное слово либерализация, она как раз крайне применима в плане избирательного права. Но прям вот 70 партий зарегистрировались. 7, ой, я не буду.
Правильно.
Да, 70, это более, да, более 70, то есть все представлены. Там на выборах, кстати, многие уже забыли, у нас ее кандидат был, Прохоров, там участвовал. А где он сейчас? Кстати, он с очень хорошим результатом. С очень хорошим результатом. За него проголосовало где-то там более 5 миллионов, там, или там под 6.
Последний ролик.
За Путина, кстати, 45.
Да, ну, много. Ну, за Прохорова проголосовали откровенно много. Нет,
чтобы понимать немножко масштабы, кто где находится. Вот за Путина в 2012 году 45,5 миллионов. Это люди, которые пошли и проголосовали. Это надо всегда понимать. За твоего любимого... Вольфовича 6% это сколько? 4,5 миллиона, 5. Даже Миронова досталось там, нормально. Да. Там, то есть в таких масштабах. Вообще я считаю, что люди, которые пошли на выборы, там соревноваться с Путиным, это там определенный там знак мужества. То есть ты бодаешься с фигурой номер один. Ну, и хороший результат. Правда, все там потом куда-то испарились. Зюганов почетный всегда второе место, там 17%. Это, ну... Но что изменилось? То есть, во-первых, сама система. И вдруг, когда думаешь, что там сейчас власть, увидев, посмотрев, ну, увидев, что произошло там на Болотной, события на Украине, там начинает все там, начинает там Киев там бурлит, все думают, сейчас вот как гайки, как закроются всякие там эхи, мехи, фигехи, и дождь. И ничего не происходит, все идет в обратную. Те говорят там модные слова, уже стали говорить праймерис. Причем это слово праймерис еще, ну, это предварительное голосование. Потому что я праймерис терпеть не могу, это предварительное голосование. Когда уже сами члены партии выбирают, кто пойдет действительно, чтобы это отражало как-то реальность. Не по списку, мы там с тобой товарищи, у тебя еще чемодан с какими-то там бумагами, и пошел вперед. А через праймерис, ну, через предварительное голосование, то есть и это модное слово стали использовать еще там партии, там, как «Единая Россия», которая вообще особо не нуждалась в переменах, если опять же ссылаться на те настроения, которые были в 2012 году, что нам нужна жесткость, твердая рука, которая сметет вообще всех вот этих, кто там, болотников и балоленточников, и вместе взятых. Все. Обратная история. Никто этого не ожидал, никто на это не обращает внимания, потому что события потом стали вот очень как бурно
потому
развиваться.
Потому что невыгодно на это обращать внимание, я так думаю.
Да, нет, даже, понимаешь, в чем дело? Там даже не вышли те, кто говорит, мы об этом говорили многие годы. Можно было так переиграть. Это обычно делал там в свое время Митрохин, это его любимая фраза, когда что-то происходит где-то позитивно, я об этом говорю там 25 лет. Молодец. Но об этом никто ничего не говорит. Только кричит там иногда Эдуард Вениаминович, там выходит, говорит, а меня там, там не зарегистрировали и так далее. Все остальные там зарегистрированы. Если есть условия, есть регистрация, вперед, поехали. Если вспоминать еще, опять же, наших этих беглых и гастролеров политических, типа Касьянова, они тоже, они могут, им не обязательно собирать там подписи, модписи. Так, то есть законы так были реформированы, чтобы партий стало больше. Почему? Потому что те, кто сейчас лидирует, они чувствуют абсолютную уверенность. Причем это, причем события еще крымские, еще как бы впереди. То есть они, я не видел, да я даже, я тогда думал, что какой-то там риск, потому что говорили, что будут такие изменения, то есть в сторону либерализации. Кстати, к сожалению или к счастью, экономика России будет развиваться только по либеральному сценарию. Ну, это ответ либералам, поэтому я не совсем понимаю, почему они критикуют своих же.
Ну, видимо, понимаешь, да? То есть, отодвинули нет, от
это,
кормушки.
Да, вот. то есть это решение, что только оно не означает, что сейчас все распродадут налево и направо. Это ни в коем случае, потому что там недра и так далее, да все народы, и ВПК, и так далее. Но вообще, в целом, будет развиваться в либеральном направлении. И закон избирательный тоже. Но это никому не выгодно говорить об этом. Потому что, когда ты идешь к избирателю, тебе говорят, вы кто? Вы кем трудились раньше? Я был там экс-премьер-министр. Вот. Mm-hmm. В какой период? Чем запомнился? А до этого кем трудились? И так далее, и так далее, и так далее. Тогда вот, понимаешь, что россияне тебя не воспринимают. Mm-hmm. А когда приходят другие там дети, вы кем будете? Я блогер, микроблогер, я там мегаблогер. Я тысячник, мультитысячник, я еще адвокат. Правда, без практики, но ничего.
Ну, вам понравится.
С кем не бывает.
Да.
Да. И, ну, хорошо, и что вы хотите? Я хочу бороться с коррупцией. Но меня не устраивает эта вот избирательная система, потому что за меня никто особо не голосует. Угу. Потому, понятно, да, когда...
Конечно.
То есть, честно говоря, вот те, которые были очень... настроены там, на жесткие меры, они ну, там, не то что разочаровались, не ожидали, что все пойдет в обратную. Теперь у нас огромное количество партий. Участвовать не хочу. Ну, прям вот реально. Есть результаты, ну, как и должно быть, бывают неожиданными. Угу. У тебя был смешной случай с Иркутском. Ну, здесь.
Прекрасно вышло, да.
Да.
Такого шквала дерьма в свой адрес даже не припомню.
Неожиданно. Угу. Нет, ну как ожидать, когда 50 на 50 идет вот да, кандидат да. От Единой России и кандидат от КПРФ, идет борьба, человек проиграл, все, уж извините. Второй не пришел, конечно, здесь объясниться. Ну,
бывает.
Да. Ну, бывает. Это неожиданный результат. То есть тут кровавости как бы не замечаем никакой. Как и кровавость не заметили в Костроме. Я просто говорю то, что вот совсем недавно было. Там ни кровавость никакой-то не было. Просто за них просто не проголосовали. Там бабушки просто не поняли, в чем суть. То есть мы с тобой это обсуждали. Тогда люди пришли с федеральной повесткой вот, рассказывать людям, как все поменяют, но чуть позже. Потому что надо сначала пройти одному в Думу, потом он еще позовет друзей, потом эти друзья там еще что-то придумают. Ну, в общем-то, одна дорога, только улица. Через улицу захватить власть, это значит революция, это значит гражданская, это все. То есть, если кому неинтересно, все понимают. Угу. Возвращаясь уже к Путину. Потом у нас случился Крым. И после Крыма, это уже социология. Если брать последние данные за Путина, сейчас готовы проголосовать, именно готовы проголосовать 75-74%, угу. Но поддержат его больше, гораздо больше. То есть часть коммунистов, часть там, ЛДПР и так далее. То есть и именно поддержат его как президента. Я рассказывал еще до эфира, что очень интересно написал Грановский, адвокат КПРФ, кстати. Угу. Угу. Говорит, ну да, там Путин там что-то не то сказал там про Ленина, угу. но тем не менее, говорит, он наш главнокомандующий, и все.
Оригинальный заход, да. Но, в общем, ну, можно понять.
Абсолютно, абсолютно разумный, трезвый заход. Потому что в нынешней ситуации, да. сейчас, когда у нас вот Донбасс рядом, внутри страны кто-то пытается там продать, торгует Крымом, такая позиция, конечно, она объяснима. Она объяснима. Когда поддержка сейчас, по-моему, где-то 84-85. Такой поддержки там, не, там раньше не было. Это как бы очередной пик. Угу. Учитывая, что холодильник у Касьянова пуст. Да, то есть у Касьянова пустой холодильник. Он не может заплатить за капремонт. Он то сочувствует всем, потому что у него большая квартира там, в центре метров там, 300, что ли. Ну, и он не понимает, почему поддержит Путина. Да, потому что Путин говорит за русский мир.
Знаешь, у меня
давно... А он говорит, я кусок русского мира возьму, я дам да, там,
да,
Порошенко.
Да, да. У меня давно, ты знаешь, вот такое мнение, что у нас в стране сосуществуют два народа. Один вот большой и мрачный, а второй такой маленький, но страшно веселый. Даже вот когда-то был такой художественный фильм «Безумный Макс».
Да.
Была в нем третья серия. Там такой был мастер-бластер. Может, помнишь, там сидел да. такой злой карлик на шее у великана. И великаном рулил мерзкий карлик, а великан делал то, что карлик заставляет. Ну, вот как-то вот неправильный карлик какой-то. Карлик не понимает, чего хочет великан. Не понимает, куда идти не надо.
Сейчас идет вот в сентябре выборы в Госдуму. Там будут результаты. Могут быть сюрпризы. В общем-то, неожиданные такие моменты. Понятно, что что-то скрывается. Там, единая, там, Единая Россия – это вот, там, большой кусок электората. Там КПРФ тоже есть там, там, со своим фундаментом и так далее. ЛДПР твои любимые тоже как бы там существуют. Да, я не знаю, после последних выступлений о том, что там все дети там каратели или там убиенных как-то немножко там сузится аудитория, но тоже это игроки.
Такая, может, команда поступила сузить аудиторию? Да.
У несистемных, кстати, оппозиционеров все шансы, пожалуйста, на муниципальном уровне, на областном участвовать и так далее. Им просто хочется сразу сюда, в Москве, потому что здесь все рестораны, здесь вся тусовка, здесь там все там консульства. Ну, просто удобнее. Во всяком случае, здесь
Шереметьево.
А тут надо весь путь пройти и так далее. Вот это как раз третий срок Путина, который он завершится в 18-м, и уже как, понятно, что тут скрывать там и юлить, идет дальше. Угу. Вот я думаю, что это будет самым правильным решением, учитывая, что все вокруг, ну, в целом, есть, они как-то настроены против того, что Россия за как раз вот эти 4 года вернулась на международную арену, потому что, если вспомнить либеральную Россию, они нам отправляли там Макдональдс, там эти окорочка. Ты помнишь, вот в коробке вот эти грустные, конечно, печальные, да, да. Отвратительные. Вот это унижение. Никто никого не уважал. Пластиковые вот эти там пакеты, майка, там Пепси, очередь в Макдональдс. Там покупал доллары, потом продавал доллары, чтобы купить ваучер. А ваучер можно было тырку и так далее.
Использовать по назначению.
Да, да. Вот это все после всего этого. Потом случилось там Югославия, которую мы не смогли там поддержать, потому что, ну, вот, ей-богу, тут самим выжить в такой ситуации. Это надо все помнить. Потом первая, вторая, там чеченская. И внезапно проходит время, как раз там год там 12, 13, там 14, вот сейчас там 15. И Россия говорит: здравствуйте, мы тут есть.
А вот и мы, да.
Да, мы большие.
Но... И там интересная трансформация наблюдалась. Что вот только что мы были друзьями. Региональной державой, угу. Потом экономика оказалась порванной в клочья, а теперь у нас оказывается вторая армия в мире.
Да, по поводу экономики, хорошо, что ты мне напомнил. Есть такая спецслужба Германии, секретная служба, угу, которая год-два назад сказала, что у русских есть резервы, ну, хватит резервов финансовых на 2 годика. Ну, в общем-то, 2 года-то прошло уже, поэтому у нас с тобой сейчас денег уже нет.
Да.
Ну, как понимаешь.
Это очевидно.
Но учитывая, что та же немецкая спецслужба немножко лоханулась еще чуть раньше, перед Второй мировой, когда тоже думала, что вот все закончится. То есть ей верить особо как бы не приходится. Это уже по поводу там, денег. Угу. Ситуация немножко другая. Там, если в 91-м и цены были на нуле, на сырье. И благодаря кое-кому промышленность была отрезана друг от друга, и все вот эта связь, которая стоила 70 лет, была разрушена. И каждая республика, которую, кстати, кормили больше, чем саму Российскую Федерацию, не строили.
Да.
Она получила свой кусок, и спустя, оказывается, там 25 лет еще там счета выставляют, и русские, оказывается, там агрессивные, ну, и враги номер один. Вот это бред, просто надо всегда помнить, что это неправда, что это ложь, это вранье, что надо помнить, что где-то там более 20 миллионов русских оказались, ну, русских в моем понимании, то есть
да,
там, в широком, они оказались где-то не на территории России. То есть Россия стала меньше. И есть такой президент Путин, и он говорит, хорошее, плохое, это нравится, не нравится, это немножко там о другом. То есть это твердый, жесткий. И так получилось, что при нем это все случилось, когда ты можешь говорить, что вот Крым будем спасать. Потому что об этом речь шла. Эмоции уже прошли. Сейчас можно говорить абсолютно трезво, что Крым именно как раз спасли. То есть даже не воссоединили, а спасли.
Да.
Потому что то, что не нравится нашим либералам, таким Касьянам и так далее. Там у нашего условно друга Януковича, он так любил Россию, так дружил, он так был нам братом, что десятки тысяч украинцев просто сидели военнослужащих, причем и спецназы, и прочих, и так далее, они просто там торчали.
На всякий пожарный.
На всякий, да, случай. То, что они не любят, еще вспоминать по поводу, ну, по поводу периода, что там более 90% этих военнослужащих пристегнули сразу в России. И поэтому никто и...
А еще часть, выехав на Украину со своими частями, там, в составе, так сказать, войск, которые ушли, а еще часть уволилась из украинской армии, вернулась назад в Крым и поступила на службу в российскую,
да,
армию.
Да. Это все происходило при Путине. Ну, так сложилось. Он возглавил это государство в 2012 году в третий раз, и мы имеем, что имеем сейчас. А мы имеем следующее, когда с тобой переговаривается Обама, uh-huh, и обсуждает, что будет в Сирии, давайте как-то что-то решать. А если вспомнить чуть раньше, что происходило, никто ни у кого ничего не спрашивал. Они, ну, просто действовали просто вот как хотели. Немножко изменились. Когда даже не то, что интересно за этим наблюдать, надо немножко даже анализировать, когда американцы сделали заявление, что мы не позволим, чтобы российские самолеты летали там, где-то там, где хотели, над Сирией, мы будем их сбивать. Все, да, забыли, это было такое,
да,
что-то.
Да, да, да.
Ну, хорошо, проблем нет, нажали на кнопку, с Каспий полетели, это шоу было красивое. Это возвращение. Это возвращение России, это надо признать. Но я не знаю, почему это противостоят либералы. Вот мне, вот это чужая страна. Вот это им самим
для
выгодно.
Для них она чужая.
Нет, это им самим выгодно.
А для них чужое, все идет не
им,
так.
Им самим выгодно как раз взять на вооружение вот эти моменты, что Россия становится больше. Они говорят, что у меня сейчас холодильник стал 2 раза меньше, что это неправда, или то, что рубль рухнул 2 раза меньше. При них он рухнул там в разы. И немножко другая ситуация. Тогда не было внешних санкций. Вот только в январе опубликовали статью о том, что прямые инвестиции в Россию сократились на 92%. Ну, вот такое, да. Угу. Иностранные.
Да.
У либералов праздник. О, мы же говорили, нас все ненавидят.
Скоро все рухнет, скоро
есть маленький все нюанс. Гражданам Европы запрещено покупать акции. Есть закрытая инструкция, что даже если компания, которая не в каком-то санкционном списке находится, а просто обычная такая компания, средняя, если идет просить кредит, говорит, ну уж простите, мы не можем. Да, это есть. Это есть, не финансируют. Сейчас только, сейчас эта ситуация меняется, потому что они же не... Африка далеко, Америка вообще через океан, им приходится опять по новой самим придумывать инструменты, чтобы, сохранив санкции, чтобы американцы не обиделись, продолжить этот бизнес и, с Россией. Потому что многие думают, что там стена стоит, там никакой-то нет. Стены нет, и даже финансов уже нет. Значит, санкции нам говорили, что все в клочья. Угу. Не в клочья. Проблемы есть в стране? Конечно, есть. Коррупция есть? Конечно. Были ошибки? Да. Высокопоставленные совершали ошибки? Да. Но выходите говорить, что... Вы знаете, там, Джемилев, я тебе верну, ты такой хороший крымский татарин, я тебе верну там, Крым. Что ты будешь с этим делать? Вот это предательство. Выходить и говорить, хватит кормить Кавказ, это предательство. Это предательство. Потому что не надо бомбить Кавказ, чтобы потом не приходилось его кормить. Ну так, на минуточку. Давайте, хватит кормить Кострому, я могу встречно там сказать. Ну хватит ее кормить.
Чего она? Сколько можно? Да.
Кстати, очень красивый город.
Не бывал, к сожалению.
Я в восторге. Я в восторге. И я считаю, что, ну так, уже я в сторону немножко уйду, что те, кто там, они должны сохранить то, что есть, и отремонтировать, не сносить вот эти дома там старые и ставить там пластмассовые или там бетонные штучки, а все сохранить и туда привлекать туристов. Я там неделю почти был.
Я хочу съездить. Хочу съездить.
Это когда либералы обещали на сковородке, там у них сковородка вместо Майдана, что на сковородке будет там Майдан. Я приехал на эту сковородку, посмотрел, я понял, что, по-моему, они с головой не дружат. Потому что там реально, чтобы там что-то сделать, нужно там войско, там 1100. Это огромная площадь такая. Но это так. Угу. Что удивительно, я говорю сейчас про Аграновского, что он написал такую историю, что он поддержит Путина. Голосовать он будет за Зюганова, понятно. Потому что каждый за свое, он там пойдет за Зюганова. Ну что, за девушку не голосовать, ну как бы там, будучи коммунистом, да? Но... Социология подсказывает сейчас, любая, даже либеральная, сейчас даже не поддержка, а готовность голосовать за Путина выше 70, потому что сейчас его воспринимают не как представителя Единой России, не как представителя там, консерваторов, а его воспринимают как лидера всего. Объясняешь это иностранцам, они не понимают, как так. Но вспомните свою историю, вот, мать вашу.
Вот
то есть вам можно, а нам нельзя. Ну, понятно, да? То есть, когда они своего этого сигары поддерживали всем миром, жесткого Черчилля, это им можно. Или там несчастного там Рузвельта, им это можно. Или даже там каждого последующего, им можно, а русским нельзя так. Когда им говорят, что сейчас после всех событий, ну, это закономерно, это естественно, что поддерживает человек, который не отступает. Позвонил Обама, ему сказал, слышь, там забирай там все свои там эти там сумму, бу-бу. Нет. Нет, потому что у России есть интересы, да. Ну, либералы должны понять, да, что мы должны бомбить террористов. Мы обязаны просто это сделать.
Везде, что характерно.
Да, везде. Везде, да, да. Они вот на кого ссылаются постоянно. Ну, у каждого из них, у них есть там любимая страна. Угу. Вот я их просто проанализировал. Они всегда там, кто-то любит часто ехать в Конгресс. Ну, в Конгресс это громко сказано, да, то есть они как бы ни в каком там Конгресс не едут, там просто два конгрессмена с ними встречаются и пять журналистов. Вот это они называют встречи с Конгрессом. И то же самое, когда, например, там Касьянов или там кто-то едет, говорит, мы встретились с европарламентариями. Угу. Один.
Да.
Да, они это называют, что встретили его в Европарламенте.
Да, или европейский там, или, Маккейн.
Да? Да, или там в Европарламент решил поддержать Касьянова, например. Mm-hmm. Это один. Mm-hmm. А когда итальянцы, европарламентарии выходят в майке с Путиным, они молчат, их не замечают. Это кто? Не, ну, правда.
Ну, естественно.
Не то, что там двойные стандарты. Поэтому они понимают, что сейчас населению нужна там гарантия, что первое лицо не отступит. Ну, в ключевые какие-то там моменты. А вот эти, которые там маневрируют каждый день, как хотят, это не годится. Поэтому абсолютно естественно сейчас вот такая поддержка. Причем, кстати, все ключевые, кто сейчас участвует, кто у нас на ну, президент ключевой, есть министр обороны и министр иностранных дел Лавров. У всех высочайший рейтинг. Министра образования мы уже с тобой обсудили.
Он где-то, ниже Ватерлинии.
Он, да. где-то там, причем это плохо. То есть он должен был в одном ряду. То есть это колоссальная беда. Но сейчас рейтинги, они естественные. Никто не хочет признать, что это именно так. То есть любую компанию запускаешь, они формулируют вопрос, чтобы вытащить где-то вот какую-то какой-то иной смысл. Ну, и сей там, ты поддержишь Путина? Да. Ты уверен? Ну, и так далее. Насколько вы уверены? Там, настолько и настолько. Что будет потом, после там, 18-го, потому что ситуация и в Донбассе стабилизируется в ближайшие годы, это неизбежно. И санкции будут сняты, я думаю, после 18-го, уже с новым президентом США. Но тогда и посмотрим. То есть третий срок Путина не так прост, как оказался. А, и последний нюанс. Алла Памфилова идет возглавлять ЦИК. Реакция. Она нам не нравится. Угу. Почему, знаешь? У нее слишком грустные глаза.
О, Боже.
Да. То есть Чуров говорит, он волшебник. Мы ему просто не доверяли. Угу. А у Айлы Памфиловой это такая хитрая многоходовка. У нее очень грустные глаза, и она будет врать нам в лицо грустными глазами. Вот такая вот версия. На самом деле это не так.
То есть она чужая, скорее всего, и не выполняет того, чего надо.
Нет, она даже не чужая, она своя, просто нас не устраивает. Угу. Здесь все это предельно просто. Никакая избирательная система не будет устраивать Касьянова, потому что у него нет электората. У него нет избирателя. Его избиратель, я не знаю, там, умер. Он отсутствует, нет его. Нет такого понятия, как избиратель Касьянова. Я хочу просто увидеть человека, а то сказать, я буду за него голосовать. Ну, за исключением Ройзмана, ну, который на эмоциях сказал, там, увидев, что Касьянов где-то спрятался в кладовке, иначе потом убегать. Ну, по пути, конечно, там ударил там, девушку, ну, неважно. Ну, говорит, я буду, если впредь так будет идти ситуация, я буду за него голосовать. Ну, не знаю. Вот одного я нашел.
Ну, толковый Евгений, что я могу сказать про это? Ну, мыслит по-государственному.
Ну, наверное.
Электорату предлагает правильные
действия. Да, нет, просто я был в Екатеринбурге. Угу. Я был. Много раз. Поэтому я как бы не теоретик. Как и в Костроме был. И в Новосибирске, кстати, долго. Угу. Я совершенно точно могу сказать, почему там в Иркутске все произошло, все пошло не так. Тут дело не в том, что какая-то хитрая многоходовка, что какое-то там народное восстание, там ошибки местных непосредственно людей, кто управляли городом и областью, все. Почему сейчас в Тверской области поменяли?
То же самое.
Товарища. Ну, конечно, потому что я-то помню, я всегда говорил, что приехал Шевелев в первую неделю, сразу заменил автопарк. Ну, первое решение у человека. Ну, конечно, взял, ну, автопарк там предыдущий мне не устраивает, там BMW, там какая-то семерка. Я хочу Mercedes. Все, чтобы было Mercedes. То есть BMW на Mercedes поменяли. Это было первое решение. Я вообще удивился, почему так долго там так оставался. Ну, он нашел себя там, его переназначили, герой России, как ни крути. И так далее. Так что Посмотрим в ближайшие два года, что, с каким настроением мы пойдем. Но выборы в сентябре, я не думаю, что они будут слишком такими сложными.
Подводя итог, что мы скажем? Происходящее вокруг, это хорошо или плохо? Перспективы есть или нет?
У России всегда есть перспективы. Мы когда с тобой обсуждали еще до записи, потому что, например, ты сторонник того, что мы Первую мировую проигрывали.
Я бы сказал, что она с отрицательным результатом закончилась.
Конечно,
нас не победили.
Стоп. Я хочу сказать...
Унизительные условия мира.
Я хочу сказать, что если бы ничего не произошло из того, что произошло, русские хоть босиком, хоть там как-то...
С вилами.
До Берлина бы дошли. Эту страну не победить в хорошем смысле. Никогда. Поэтому надо быть оптимистом, но всегда помнить, что нельзя играть против страны. Нельзя путешествовать по миру и говорить, я сейчас этот кусок отрежу, вам отдам. А этих, вот это вот всех там заксобрания, потому что там один у вас сложный, надо всех там люстрировать, они нам не нравятся. Uh-huh. Да, то есть там, это нельзя, это проходили. Спасибо украинцам, что они устроили у себя то, что устроили.
Наглядную демонстрацию.
И мы прекрасно понимаем, что то, что мы тогда просто так... в теории обсуждали, что есть, знаешь, теории там цветных, там оранжевых, знаешь, такая конспирология. Да. А вот, пожалуйста, наглядно, вот убийство, вот результат.
Экономический.
Юнкер вчера, взял и оскорбил целое государство. Понимаешь, что он взял? Там он сказал, что Украине не светит там ЕС и НАТО в ближайшие 25 лет. Ты можешь представить? Ты устроил у себя балаган, потерял все, а тебе говорят, что мы тебя не ждем. Сказал бы там 5 лет хотя бы из вежливости, из элементарной, из политкорректности. Нет, 25, четверть века. То есть там ты, твои дети, нет, ты в принципе, любой украинец может сказать внукам, что у вас будет безвизовый режим.
Вот. Зачем безвизовый режим? Чтобы уехать оттуда немедленно?
Да нет,
это о чем вообще? Что за чушь?
Зачем нужен безвизовый режим? Я вообще не понимаю, зачем визы нужны. Кстати, этого не понимают и пограничники. Объясню почему. Потому что у всех чипы и у всех компьютеры. Все вот эти бумажные волокиты, это пережиток прошлого. Это так уже то, что касается виз. Да. Когда в Европе уже под миллион, не босиком, кстати, это миф, мигрантов.
Без виз.
А русским говорят, тебе виза нужна. Но это как-то смешно, как минимум. Потому что, опять же, возвращаясь к тому, что нам повезло очень, что эти мигранты сюда не завернули направо. Мы их, конечно, там встретим. Здесь своих там хватает беженцев.
Знаешь, извините, я перебью, так сказать, завершающую ноту взять. Вот есть известный тезис. Хочешь, чтобы было сделано как следует, делай сам. Вот я смотрю наш телевизор, в котором несут ахинею без передыха. Да, и я вот.
А иногда не несут, Дмитрий Юрьевич.
Да.
Кстати.
Но это редко.
Кстати.
Это было редко.
Я не знаю, почему все сейчас, знаешь, поставили такой вопрос вот с этой сумасшедшей, с убитым ребенком. Все сейчас педалируют тему. Нельзя было показывать, а никто не просил показывать.
Да, конечно. Когда русский папа убил русскую маму и 6 детей, это никого не интересует. Понимаешь? Да. Вот это никого не интересует. Ну, а чё вы?
Нет, они всё свели к тому, что кто-то просил, сумасшедший, это увидеть в кадре. Не хочу это видеть. Надо было просто хотя бы рассказать, хотя бы включить прямо вот в сетку, да, 2 раза.
Согласен.
Случилось. Все, до свидания. А так остался вопрос. Слишком много вопросов теперь задаю. А почему не рассказали?
Согласен.
А почему не объяснили? А я объясню. Хочешь, объясню?
Да.
Потому что это называется проблема 45 минут.
Что это такое?
45 минут она ходила.
Ага.
Вот.
Меня другое порадовало, что доблестные сотрудники полиции, не забоявшись поясов шахидов и прочее, не голову прострелили. Тут недавно смотрел ролик про Америку, идет гражданин, слушает музыку в наушниках, полицейский его сзади кричит: остановись, остановись, руки вверх, тот не останавливается, ну, в наушниках. Он его застрелил, лежит в луже крови, и вот вам.
У них все очень серьезно.
Закон
работает. После таких, я сейчас хочу как раз, мы, чтобы завершить вот эту историю, то мы можем бесконечно обсуждать. Вспоминаем Болотную и все, что там происходило. Берем вот как раз пример Болотной со всеми там прорыв туда, там здесь меня, там, там это ОМОН там виноват, нет, он виноват. Ну хорошо, все версии забираем вот и переносим в какой-нибудь Сан-Франциско. Mm-hmm. Ну, в Сан-Франциско взяли всю эту ситуацию. Там Губер звонит в Нацгвардию, приезжает Нацгвардия, которая, ну по сути это армия.
И открывает огонь.
С танками. Да, они там в свое время 70 человек положили вообще-то. И все это заканчивается.
Да.
Почему у нас нельзя? Потому что закон этого не позволяет.
Слишком у нас либерально. Потому... Да. У нас настоящая свобода.
Дмитрий Юрьевич, это у вас в Питере говорили: солдатик, ты будешь стрелять в народ? Точно солдатик?
Это будешь? Был не тот солдатик.
Ладно, хорошо.
Солдатик бы не беседовал.
Ладно.
Возвращаясь обратно. Вот у нас... Пока что ситуация такая. Хочешь, чтобы было сделано как следует, делай все сам. Глядя в телевизор, мне не нравится вот это, мне не нравится вот это. Люди не нравятся, которые там выступают. Я себе построил свой телевизор. Я в своем телевизоре. Зову тех людей, которые...
Заксобрание, Дмитрий Юрьевич.
Хорошо. Лично мне интересные. Я с ними беседую, и эти люди рассказывают интересные лично для меня вещи. И внезапно, в кавычках, оказывается, что вот есть канал еще, на котором 750 тысяч подписчиков, и им это интересно. В рамках этого я на прошедшей, так сказать, неделе ездил в область на наше отечественное производство. Отечественное производство, ну, скажем так, химической направленности, не буду раскрывать, так сказать, тайну. Мне там провели экскурсию, показали, здесь у нас вот это, здесь у нас вот то. Там работают молодые, высокообразованные. Там работают взрослые, еще высшеобразованные. Я, в общем-то, очень сильно эрудированный, извините за нескромность, и ряд иностранных языков неплохо понимаю. То есть то, что они мне говорят, понять можно только серьезным уровнем образования. Звучит это все как фантастические книжки, которые я читал в детстве. Так вот, эти люди, выращенные и образованные на остатках советского образования, которое мы тут тоже продвигаем, между прочим, часть из них, которые взрослые, уже успели уехать за границу, а потом почему-то вернуться обратно, чтобы работать на родине и приносить ей пользу.
В Новосибирске очень многие вернулись.
И правильно сделали.
Очень, кстати, я был удивлен.
Да, а что?
Я просто не знал.
Да. Что никто, очень многие, никто про это не
очень,
говорит.
Очень многие вернулись, потому что это не в повестке, понимаешь, в чем дело?
Да, никто про это как-то вот не говорит и не освещает. А мне вот, например, интересно, а как вы были там, как вы жили в США, как вы жили в Швейцарии, как вы там работали, что платили, как, почему, что привело к решению вернуться обратно? Мы это еще раскроем.
Но...
Производство производит на миллиарды самого вообще мирового передового вот продукта. Работают русские, или, чтобы никому не обидно было, назовем россиянами. Производство – российское изобретение, российские разработки, российские патенты, российские. Ну, оборудование отчасти, ну, не отчасти, не наше, да. Но это тоже решается. Международное разделение труда никто не отменял.
По поводу, как жили там ученые. Ученые, ну, далеко не все, но успешные ученые живут неплохо. Это, ну, то есть нельзя говорить, что там стали жить хуже, поэтому вернулись. Это не так. У каждого свои причины. Многие вернулись просто потому, что они хотят с русскими учеными дальше работать. Да, многие там хотят там, к себе домой. Многие возвращаются, потому что не хотят как раз чисто в бизнес уходить. Они хотят в лаборатории торчать. Там разные причины. Вот как раз миграция. Когда мы раньше говорили, что все убегают, сейчас идет поток
там,
обратный.
Там тоже были разные причины.
Ну, да.
Вот так вот для нас главное, что они едут обратно, работают в родной стране и приносят ей совершенно конкретную пользу. Если политическая обстановка этому способствует, чтобы эти люди возвращались, а способствует этому именно она, а не красивые рассказы про демократию, свободу там и всякое такое. Я думаю, раз они едут назад, раз у нас образуются такие производства, и мы делаем такие вещи, я думаю, что перспективы, они вот перед нами. Скажу банальность, конечно, работать надо, но ничего другого, желательно, в общем-то, да, и не остается, дорогие друзья. Идите работайте. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.